Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России Южный Урал. Это программа «Вечерние Маргулесы» в студии Дарья Черкова.
Здравствуйте, Дмитрий Маргулес.
И мы каждую неделю в это время по понедельникам обсуждаем с вами всякие новости и стараемся делать это умно и весело. И нам в этом помогают наши партнеры. Это промышленная группа «Метран» и компания «Авуар», за что им большое-большое спасибо. Ну что, начнем?
Да, ну и главные новости у нас сегодня спортивные, хоккейные. Да, трактор достаточно быстро и неожиданно покинул главный тренер, канадский специалист Бенуа Гру, с которым команда в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Гагарина. Ну и в этом сезоне, конечно, играют они ни шатко, ни валко. Теперь команду возглавляет один из его помощников, молодой канадец Рафаэль Рише. Красивое имя такое. Отвечавший у Гру за атаку и большинство.
Самый молодой главный тренер в истории континентальной хоккейной лиги. 31 год.
Ну и еще одна новость в связи с этим. Голкипер, наш канадский голкипер Крис Дригер, тоже покинул команду.
Да, он покинул команду. Его хотели выставить на драфт отказов, но договорились о расторжении контракта полюбовно. Покинул команду и один из помощников Бенуа Гру, еще один Рише, но Марио был такой у нас бородатенький, отвечал за оборону. Судя по тому, что пропустил трактор в этом сезоне больше всех в лиге, так отвечал. Вообще, надо сказать, что случилось-то. Ну, рано или поздно, вот то, что копилось, должно было как-то выплеснуться. Не шло у команды в этом сезоне, причин достаточно много, они разные, и нет какого-то единого фактора. И самое главное, игроки никак не начинали играть. И, видимо, в какой-то момент Бенуа понял, что уже не управляет ни командой, ни ситуацией. Варианта как бы тут два. Либо какие-то кардинальные меры с игроками, а у нас состав один из сильнейших в лиге. Куда? Либо, собственно говоря, признайте его. Кто-то скажет, трусил при первых же шухере, что называется.
У меня вообще, я сейчас скажу крамольную мысль, не знаю, наверное, она неправильная, но мне почему-то вот такие ощущения, что он же пришел на прекрасную команду, с которой
нет.
Заварухин.
Нет.
Нет? Не права
нет.
Я?
Не права.
А вот мне показалось, вот эта инерция закончилась, и у Бенуата ничего не получилось.
Два последних года была достаточно мощная селекция. Команда позапрошлого года, которая взяла бронзу при Заварухине, и команда этого года. Там человек 6, может, осталось. Но вопрос как бы в другом, что если в прошлом сезоне Гру пришел и вот на такого, на свеженького дал результат, и эмоционально, но то в этом году ничего не получилось. Почему? Не знаю. Потому что вышли из отпуска позже всех? Возможно. Потому что сам Бен приехал с 15 лишними кило, простите. Команда-то в форме вся была. Тренер приехал с
тренер пузом. Не в форме.
Тренер приехал с пузом больше моего, простите. А это всегда так или иначе какой-то личный пример. И потом было видно, что он эмоционально совсем другой. Видимо, прошлый сезон ему очень действительно тяжело дался. Видимо, 8 месяцев без семьи, вдалеке. Он формально холостой, но я так понимаю, там есть, так сказать, подруга, сын за океаном играет. Как бы это действительно тяжело. Характерная история, он в этом сезоне не стал жить в съемном жилье, а все пробовал в гостинице. Наверное, с бытовой точки зрения, наверное, одинокому мужчине так даже проще.
Конечно.
Но это, по сути, говорит, да, настроение. То ли у него не хватило эмоций, то ли еще чего-то.
Устал.
Он все больше давал отдыхать, а не тренировал игроков. То есть нам бы выправить что-то, а мы все на отдыхе. Кто-то скажет, что Бен струсил. Они имеют на это право, но я так не думаю. Я думаю, что он на самом деле в некотором роде даже поступил честно. Понял, что не тянет.
И еще там очень быстро уехал. И одним днем, мне кажется.
И не дал шанса себя переубедить.
Да и, наверное, его бы и не стали.
Нет.
Переубеждать.
Для меня, я знаю, что это достаточно неожиданное для всех остальных решение. Это неожиданное для команды решение. Это относительно неожиданное решение для менеджмента. Тут ведь еще одна история. Это довольно странно для североамериканцев, у которых, в общем, слово «контрактное обязательство» кое-что значит. Здесь, видимо, он пошел на это, чтобы ему не дать себе шанса. Потому что, ну, если это так, то это, наверное, поступок честного мужика, который понял, что не тянет и не стал затягивать. У нас ведь обычно как тренера? Ждут до талого, пока они не сами уйдут, а их уволят. А когда инициатива клуба по увольнению, это компенсация. И вот это вот все. То есть выжать по последнему из клуба по денежкам-то. А зарплату у главных тренеров КХЛ, поверьте.
А, то есть ты...
Там это... десятки миллионов в год.
Ну, поэтому ему хватило, он собрал чемоданчик, который не разбирал.
А мог бы
еще,
там, до конца контракта еще полтора года было.
Подтянуть резину, да.
Там какой-то процент от всей суммы, потянуть бы резину. Ну, если он вот так просто встал, ушел, ребят, не тяну. Уже, на самом деле, надо сказать Бену спасибо. Он привнес очень много интересного. в клуб, это я знаю достоверно изнутри. Клуб получил очень хороший опыт работы с представителем другой хоккейной культуры во главе команды. У нас ведь был один иностранец всего, такой из дальнего зарубежья, Кари Киви, лет 10 назад. Угу. Проработал месяца 3. Там он столкнулся на том, что команда была сильно на спаде после ухода Валерия Константиновича Белоусова, и он, в принципе, не смог заставить игроков работать. Поэтому Бену надо сказать спасибо. Его помощнику, которого считают, ну, таким тренером, вундеркиндом где-то.
Рафаэлю?
Рафаэлю надо пожелать удачи. Насколько я знаю, команда хорошо его приняла. Это важно. Ну, потому что там полкоманды его старше. Как бы могут посидеть, так, могли бы вот так сидеть.
А вот справится ли он?
К нему усиление прибавили очень интересного специалиста Евгения Корешкова. Это воспитанник Усть-Каменогорской школы хоккея, в прошлом прекрасный хоккеист. Много играл у Валерия Константиновича Белоусова в Магнитогорской металлурге. Он прославился тем, что он очень хороший тренер по нападению, по большинству. Но поскольку Рафаэль, отвечавший за это, теперь главный, ему нужен помощник-тактик. Ну вот, Корешков, это хорошее усиление. У него очень хорошая репутация и результаты.
Ну, пусть этот симбиоз нам вот принесет что-то.
Я, насколько понимаю, это не последняя история. Что касается вратаря, знаете, бывает, не угадали. Дорого обошелся этот, это не угадали. Как-то вы взяли вратаря на контракт в почти $1 миллион, а он как-то кляча из анекдота. Ну, не шмогла. Причем вратаря оценивают, в Северной Америке ранжируют выше, чем, например, Фукали прошлогоднего, нашего прошлого. И в НХЛ он играл побольше, а Фукали, по-моему, вообще не играл. И чуть там во Флориде чуть ли не сместил с позиции первого вратаря самого Бобровского, одного из лучших вратарей в
НХЛ. Тим, ну а если такие регалии, как можно было угадать, что он играть не будет?
Ну вот иногда вратари – это вообще отдельный вид спорта. Это люди с своеобразным складом характера, ума, потому что нагрузка на них, прежде всего, ментальная, совершенно другая. Ошибку форварда можно исправить, ошибку защитника можно исправить, ошибку вратаря исправить нельзя.
Как у сапера.
Да нет, ну не так, конечно, но все же. Ну да, как бы гол и все. И
отыгрывать команде.
Ну да. И вратарь в этом смысле. Хороший вратарь должен, как говорится, брать свое и пару раз выручить. Вот это такое правило неписанное. Окей, если ты там где-то ошибся, ну значит 3 раза выручить. И вроде бы все хорошо. А вот не ловится, к счастью Богу молятся, да, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вот это вот примерно та же история. Но это очень дорого. И сейчас, посреди сезона, оказавшись очень сложным, мы остались с Мыльниковым, с Сергеем, хорошим вратарем, но который на травме. И трио молодых голкиперов из Чаумета, ни один из которых всерьез не обстрелян, по большому счету.
Вот сейчас и пристрелим его.
Неприятная ситуация, но что-то мне подсказывает, что все-таки все будет хорошо. Если это не встряхнет команду, ну, остается их, грубо говоря, вывести всех, так сказать, на площадь революции.
Закидать
помидорами. Я знаю некоторые челябинские театры, где труппа жует одного худрука за другим. Не тот пример взяли. Потому что контракты-то у вас у всех заканчиваются, в отличие от бессрочных трудовых договоров актеров.
Ну ладно, будем ждать.
Я думаю, на самом деле, что все будет хорошо. Давайте перейдем к следующей новости.
Один Маргулес хорошо, а второго нет.
Так, ну и на прошлой неделе исполнился год с момента официального вступления на должность главы администрации Челябинска Алексея Ложкина. Он сменил Наталью Котову на посту мэра Челябинска. И на этой неделе дает свою пресс-конференцию, на которой, видимо, и подведет итоги своего первого года на посту городоначальника.
Ну, во-первых, хочется поздравить. Продержался.
Молодец.
Молодец. Во-вторых, я
зиму
думаю,
пережил. Одну уже.
Одну. Да. И вот переживает вторую. А при этом, в этом смысле, Алексей Александрович везунчик. Снега не было.
Дожди, правда, немножко усилились.
Дожди, как бы, да, но снега в том году не было. И в этом году, скорее всего, вот уже 24 сегодня, ноября, снега-то нет. Ему фартит вообще. Ну, говорят, что везет тому, кто везет. Я вижу, пока, что оценивать пока его вообще рано. Потому что масштаб должности, масштаб принимаемых решений, их уровень таков, что мы последствия будем понимать через несколько лет. И они не ощущаются. Это стратегическая уже история. Угу. Ему досталось собирание земель русских. Вот, присоединение двух поселков, я думаю, будет еще, я думаю, к Челябинску, вот всех этих пригородных. На самом деле, огромная проблема чисто административная. Это же все надо теперь обеспечивать. И вообще, первый год практически все на таком посту только входят в курс дела. Даже если, как говорит Владимир Владимирович, нет времени на раскачку, все равно ты по ходу дела только узнаешь, куда ты вообще влип. Сначала, так сказать, не говори гоп, пока не увидел,
да,
куда
впрыгнул. Да, познакомиться с хозяйством.
Надо знакомиться с хозяйством, надо ставить нужных, квалифицированных, а потом хотелось бы, чтобы доверенных, а не наоборот, как всегда, людей. То-то понабирают, так сказать, а спрашивают, как с умных. У него нормальная, на самом деле, команда. Во многом, конечно, влияние, так сказать, его прошлой деятельности правоохранительно-надзорно-контрольной сказывается.
Тоже нам плюс должно быть.
Но, может быть, те люди, которые в том числе занимались тем, что собирали материал на предыдущие итерации Челябинской мэрии, сами, так сказать, дурным примером этих итераций
не заразятся.
Не заразятся, да. Потому что что скрывать? Михаил Валерьевич Юревич у нас в международном розыске, Сергей Викторович Давыдов, по-моему, судебный штраф в итоге тоже получил.
Где-то.
Но в СИЗО успел побывать по уголовным обвинениям. Значит, Евгений Николаевич Тевтелев был пойман с поличным практически, так сказать, и отсидел срок за коррупцию. У Натальи Петровны Котовой сейчас в СИЗО, так сказать, ее главный был советником, господин Конарев. То есть в Челябинске практически не было мэрии, где бы кого-нибудь не посадили в итоге. И это на самом деле такая история. Я, на самом деле, как и все челябинцы, Алексею Александровичу могу пожелать такого успеха. Но, опять же, здесь надо еще и понимать, что возможности руководителя определяются двумя вещами. Первое – полномочиями. Второе – ресурсами. Людскими, организационными, административными, финансовыми. Вот завтра будут принимать бюджет города. Он там 68 миллиардов. Это с учетом того, что большая часть из них – трансфер из области. То есть сам Челябинск, там у него своих доходов 30 миллиардов с небольшим. Что такое 30 миллиардов на 1 200 000 человек? Ну, давайте разделим. 2000 в месяц на человека. Что можно сделать на 2000 в месяц? Ну, вот вам и к вопросу. Такова бюджетная политика в Российской Федерации, что в Челябинске остается вот с рубля, собранных на территории города налогов, остается копеек 7, может, меньше. Все остальное уходит в региональный бюджет и наверх. Ну, так у нас устроено. И по большому счету денег-то в городе нет.
Поэтому давай пожелаем Алексею Александровичу.
Потому что с бюджета может каждый.
Дальнейшей плодотворной работы, потому что от этого зависит наше счастливое...
Я надеюсь, да, что мы будем говорить, как похорошел Челябинск при Алексее Ложкине.
Да будет так.
Маргулесовы штаны на все стороны.
И мы возвращаемся в студию.
Серьезнейшие изменения в системе высшего образования. Буквально в пятницу появилось постановление правительства. Причем его текст менялся уже после первичного опубликования, что случается редко, и говорит об остроте дискуссии вокруг принимаемых мер. А этим постановлением утвержден перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, по которым будет установлено предельное количество платных мест в 2026-2027 году.
Иными словами, на эти 42 направления по бакалавриату и специалитету для вузов будет ограничено количество не только бюджетных, но даже платных мест. Там есть определенная система исчисления.
Причем перечень большой, и в него входят и технические специальности, и всякие разные.
Есть архитектура, да. Есть нефтегазовое дело, есть конфликтология, есть экономика, есть менеджмент, есть управление персоналом.
Журналистика.
Да, телевидение, издательское дело, медиакоммуникация, филология, лингвистика, пожарная безопасность есть зачем-то.
Судебная прокурорская деятельность.
Нефтегазовая теперь, техника, да, и технология.
Теперь платно судьей не стать.
Ну, даже платно. Вообще, на самом деле, в последний момент вносились изменения. Более того, опубликованное постановление уже на сайте, но потом было заменено, редактировалось, и там поменялись. Значит, гостиничного дела нет в этих теперь вещах больше, а появилось что-то другое. Можно спорить о том, что надо экономику, психологию, конфликтологию, там, менеджмент особенно.
Юриспруденцию.
Да, вот это все действительно надо как-то ограничивать, потому что развелось тут экономистов с юристами, плюнуть некуда. А вот зачем резать архитектуру, зачем резать конструкторское технологическое обеспечение машиностроения, зачем резать нефтегазовые техники и технологии?
Горное дело.
Горное дело, то есть там, где реально как бы нужны квалифицированные специалисты. Ну, лично я не понимаю. Ну, впрочем, тут пока Минобразование и науки, ну, наверное, виднее. А журналистика, кстати, журналистика, я согласен.
Да и не только, если честно, журналистика.
Да, я бы, честно говоря, вообще наши журфаки позакрывал бы почти все. Ну, потому что, как работодатель, я могу сказать, что качество образования такое. И еще один вопрос. Ведь это влияние государства на две взаимосвязаннейшие вещи. На рынок труда и на связанный с этим образовательный процесс, процесс подготовки специалистов. Здесь вопрос ведь какой? Ах, вот я раньше хотели стать космонавтом, теперь идут на юриста.
На психолога.
Или на госмуниципальное управление. Да, и на психолога. В итоге мы видим чего? Инфо-цыгана Блиновских.
Вот именно.
В невероятных количествах. Во-вторых, опять же, Когда выясняется после 4-5 лет обучения, что экономисты с юристами нафиг никому не нужны, точнее так, неквалифицированные, да, которых по много. Факту квалифицированных днем с огнем не сыщешь. Угу. Вопрос в том, что качество образования ниже плинтуса по этим специальностям, потому что обучают слишком много народа, и, соответственно, преподавателей слишком много, и, соответственно, их уровень падает. Когда человек выходит, он не идет работать по своей специальности, соответственно, это что означает?
Занимает чужое место.
Он еще в вузе занимал чужое место. Угу. Он потратил зря 4-5 лет своей жизни, потратил, главное, время, не получил знаний и навыков.
И не пошел работать.
И не пошел работать по специальности. А значит, опять ему нужно время на обучение, опять это. И в итоге мы все равно получим чего-то неквалифицированное. Угу. То есть, под угрозой сама вообще эффективность существующей системы, под огромной. Плюс, ну, давайте прямо говорить, есть же не вузы, а фабрики дипломов.
Только хотел сказать, онлайн-образование, да, где как раз психологи, юристы.
Все вот это вот. Угу. С этим надо заканчивать каленым железом. По-хорошему. Поэтому я считаю, что принципиально шаг очень верный. Но, да, могут казать непричастных и наградить невиновных. А по журналистике, там, по рекламе, по издательскому делу, по телевидению, по медиакоммуникации.
Они все учатся на работе.
Профессия ремесленная. Угу. И практика, значит, как минимум не меньше. Хотя я так скажу, мне бы хотелось, чтобы люди хотя бы русский язык знали. И не как филологи. Раньше, когда журналистика была элитной профессией, сейчас, увы, и ты об этом тоже прекрасно понимаешь, попасть в серьезную газету, не владея русским, и не зря там на журфаках там старославянский учили, латынь учили. То есть, главное, на самом деле, здесь качество образования. И, похоже, государство всерьез за это взялось. Я уверен, что тем вузам, которые дают по реальным профессиям реальные знания, государственные или негосударственные, бояться совершенно нечего.
Конечно.
А вот фабрики дипломов должны быть закрыты. Ну, зачем в Челябинске там несколько десятков журналистов в год? Нам их что, солить?
У нас столько телевидений нету.
У нас нет столько медиа. Более того, ну, повторюсь, я, к сожалению, вижу, какое качество. Я вижу, что выпускаю, по профессии идет процентов 10-15.
А я бы сказала, меньше даже идут. Потому что все, кто приходит сюда на практику, они уже априори не пойдут сюда работать. Да, они это открыто говорят.
Если за время учебы человек утверждается в том, что он не хочет сюда идти.
Но он учится.
Но он при этом учится, опять же, тратит время и деньги, жизнь свою тратит.
И наши. Нам приходится его брать на практику.
Да мы-то ладно. Поэтому дело государство затеяло правильно. Конечно, вопрос в практическом применении.
Да, в эффективности. Но будем надеяться.
Ну, а мы перейдем к следующей новости.
Маргулес Поневоле, Дарья Чуркова.
Ну, а следующая новость достаточно специфическая. В Челябинске проходят, как выяснилось, не только крупные спортивные и общественные события, разного рода выставки, форумы, но и в том числе очень серьезные узконаправленные мероприятия, встречи и конференции.
Да, узкопрофессиональные. Это, на самом деле, к вопросу об одном из наших партнеров, промышленной группе «Метран», который выступил одним, так сказать, из партнеров, прошедший на днях в Челябинске 19-й международный конференции «Нефтегазстандарт». Несмотря на название, казалось бы, где нефть, где газ, а где Южный Урал, вот все у нас есть.
Где «Метран», да?
Ну, тем не менее, у нас тут шла речь о развитии отечественного приборостроения, и в том числе, в частности, о развитии производств различных средств измерения. Здесь Челябинск, на самом
деле... Без «Метрана» точно никак.
Без «Метрана», во-первых, никак. Во-вторых, Челябинск, в принципе, столица российского приборостроения. У нас и «Метран», и много других предприятий, которые действительно качественно занимаются производством различных приборов, систем измерения. Здесь ни больше, ни меньше. Надо говорить о национальном суверенитете. Как это ни странно, если вы не измеряете что-то своими приборами и не измеряете это достаточно точно, значит, кто-то его вместо вас измеряет. А это вопрос о существовании страны, собственной системы измерений, собственная система, да, получается, данных. Точность. Не зря же СССР первый создал в мире, по-моему, первый атомные часы. Казалось бы, ну какая разница, с какой точностью ты измеряешь время? Миллиардная доля секунды или 10-миллиардная доля секунды? А нет. Важно для приборов, для географии, для навигации.
Для промышленности.
Для, простите, систем наведения ядерных ракет. Для чего угодно. Если ты точно не измеришь там какой-нибудь уровень, не так у тебя там какой-нибудь огромный фундамент получится неровным, а там должно быть все там с точностью, да какой миллиметр, микрон?
Дороги, рельсы.
Это все надо измерять. Сколько ты добыл и перегнал по трубе нефть? Вот «Метран» делает чудесные расходомеры, да? И более того, там погрешность самая даже маленькая, это, извините, разница по году 1000 тонн. какой-нибудь нефти. Огромные деньги. Опять же, там какие-нибудь измерители температуры где-нибудь, металлургии, где температуры плавки стали, зависит точность.
Качество, да, потом изделия.
Это вообще разные сорта стали могут получиться. А у тебя ковш на 3000 тонн. Это настолько важная для страны отрасль, без которой суверенитет как таковой государства невозможен. И на самом деле надо радоваться, что очень серьезные мероприятия, такие конференции, как этот нефтегазстандарт, они в Челябинске.
На родине, приборостроение.
На самом деле гостям показали, конечно, производство Метрана. Я, кстати, там был когда-то. Это завораживающее зрелище. Качественный, классный, по-настоящему крутой конвейер. Это просто зрелищно смотреть, наблюдать, как вот это все с каких-то деталей. Хлоп, прибор. Поэтому мы можем лишь поздравить наших друзей и партнеров из Метрана. Это лишний раз говорит о том, что Челябинск – это не только хоккей.
Это очень богатый регион.
Это очень серьезный регион, где делают очень нужные стране вещи.
Раз пошла такая пьянка, режь последний маргулес.
Традиционная рубрика «Запретные новости». И на этот раз снова о том, чего бы такого запретить, показывать на ТВ и на радио не говорить. В России предложили запретить фильмы ужасов. Председатель партии традиционалистов России «За семью».
Господи, есть такая.
Ну, по-моему, он еще общественная организация 40-40-ов Андрей Кормухин выступил с инициативой о запрете показа и распространения картин жанра хоррор на территории страны. Политик объяснил, сценарий фильмов ужасов строится на нормализацию убийств и негативно влияет на здоровье общества. По его мнению, демонстрация смерти в подобной форме недопустима. Исключение составляют фильмы о войне, где смерть обусловлена естественными причинами, в отличие от сцен с духовными извращенцами или вымышленными персонажами.
Показывать изуродованного героя – это, конечно, лучше, чем, так сказать, искусственные шалости Фредди Крюгера.
Да, космического какого-нибудь пришельца.
Ну, всегда, если какое-то явление возникает и начинает влиять на людей, начинаются запреты. Видеоигры запретить пытались, особенно вот эти стрелялки, потому что якобы они влияют на психику так, что люди идут убивать. Выяснилось, что очень все по-разному, кому-то наоборот. Он так отрывается
и не хочет идти.
Ну, а кто-то да. То есть с фильмами ужасов как бы то же самое. Также ведь, понимаете, можно ведь любую сказку запретить. Например, русскую народную, например, с Бабой-Ягой. Давайте напомним, кто такая на самом деле Баба-Яга?
Это нечисть,
это живой труп. То есть это мертвечина, которая летает, значит,
в ступе,
значит, у которой избушка на курьих ножках.
Сжигает добрым молодцем.
Окружена заборами с человеческими костями. Она вообще-то как бы заманивает к себе детей и сказочных героев. И в основном для того, чтобы их приготовить и съесть.
Сжечь в печи.
Любимый ее трюк – это насаживание на лопату.
Да-да-да.
Это вот сказка русская, народная. Ее читали много веков нашим дедам. И бабушкам.
И нам.
То есть это же как бы какой там Фредди Крюгер, какой Джейсон из «Пятницы 13-й». О чем мы вообще? Более того, ну вот да, вот эти были эти фильмы «Пятница 13-й», «Кошмар на улице Вязок», вот эта эпоха видео.
«Пила».
«Пила» позже. «Техасская резня»,
да.
«Бензопилой» тоже позже. А «Челюсти» вообще Стивен Спилберг снял, ребята. Ничего. Вот сейчас я когда пересматриваю вот «Пятницу 13-й», я когда новость увидел, я просто включил и вот это...
Смешно?
Да вообще, детский сад какой-то вообще, ребят.
Да, это просто надо перерастить, да.
Сейчас после этого уже вышли настолько реально жуткие хорроры. А бывают такие специалисты, которые любят там показывать вот это все в деталях. Действительно, есть вот такие прям...
Причем не обязательно с кровякой или там с пилой.
Не-не, с кровякой, с пилой, там показать, как ножницы перерезают какое-нибудь сухожилие крупным планом, еще чего-нибудь. То есть бывают специалисты, но это и для зрителей особо одаренных, я бы сказал.
Слушай, ну тогда можно и запретить вот эти полицейские фильмы, там тоже убивают.
Да вообще жить страшно. Жизнь, кроме шуток, а чем вот эти ребята могут удивить?
Новости. Давайте запретим новости. Там тоже мы рассказываем криминальные какие-то.
А давайте поговорим серьезно. Любой, кто побывал в реальном бою, вот где-нибудь на СВО, да какие фильмы ужасов после дронов? Что делать-то с этими людьми? Они-то насмотрелись.
В реальности, не на экране.
А война, и нет же ничего страшнее войны. И война ведь это не картинка по телевизору. Это на самом деле кровь, грязь, смерть, ужас, страх. С ними-то что делать? Войну запрещать? Да все бы рады. А тут занимается, простите, вот этот традиционалист.
Популизмом.
Ну, чушью он занимается. Вот, поэтому я бы отправил этого Кормухина
в кино.
На ночной сеанс.
Места для поцелуя.
Ага, и бабу-ягу к нему в соседке. А мы еще раз напоминаем, что партнеры нашей программы – это промышленная группа «Метран» и компания «Авуар». И мы очень благодарны им за то, что они нас поддерживают.
Не ходите, девки, в лес. Там гуляет Маргулес.
Еще одна новость запретов. На этот раз снова про курение. В России предложили полностью запретить кальяны.
Ура!
Добился.
Да.
В прошлый раз говорил об этом.
Да.
Цитата. Никто не контролирует, что туда закладывают. Может быть, все, что угодно. Описаны риски заболевания, говорят авторы идеи. Ничего положительного в кальяне нет. Во время ковида активно говорили, что это риск заражения коронавирусом. Риск заражения туберкулезом возможен. Кальян – это совершенно инородная вещь. И закрытие кальянных никаких негативных последствий экономике не принесет. Несколько раз призывали. И вот теперь полный запрет на кальяны. Запретить его надо, вывести из городской инфраструктуры и запретить рекламу. Это рассадник всякой заразы.
Да, согласен, чуть более чем полностью. Гадость феерическая. Изначально вообще это пришло из арабских стран, восточных стран, стран Северной Африки, Магриба. Изначально.
Да, если ты никогда не курил, зачем тебе курить кальян?
Вот, собственно говоря, да. И простите, это изначально под наркотики сделано. Все вот эти угольки, все вот эти вот, ах, яблочные, вот. Это очередная химия, которая травит там наши легкие.
Приучают к каким-то вообще ритуалам ненашинским.
Да, абсолютно.
А в Саратовской области детям запретили заходить в магазины табака. И штраф за такое нарушение 20 тысяч рублей. И соответствующий закон приняла областная дума.
А вот это глупость. Попробуйте детей удержать сначала и куда-нибудь их не пустить. Ну, зайдут они в табачную лавку, а там, между прочим, по закону все должно быть закрыто.
Да, но сигареты сейчас везде продают.
Кто захочет, тот закурит. Плохо, к сожалению. Ну, да, надо с этим бороться. Но просто запрещать.
Не заходить, да, не смотреть.
А он случайно зашел. Что теперь, родители на двадцашку влетели? Ну, вот зашел ребенок в табачную лавку случайно. Во-первых, это, ну, само по себе не преступление, на мой взгляд, и не правонарушение. А во-вторых, это, знаете... Это
можно погреться зашел, да, ведь? Или от дождя спрятался?
Что должны делать владельцы или продавцы? С дубинкой пытаться выгнать ребенка? Силой?
С электрошокером.
С электрошокером, да, с риском самим попасть в отставу. Ну, мы что, еще одну такую же историю создаем, чтобы бороться с какими-то неугодными?
Ну, да, практически легально.
По-моему, это все глупая идея, конечно. Попробуйте детей удержать. Другим надо, другим заниматься.
Конечно. Примерами надо положительными детей учить, а не запретами.
Да, например, давать им премию за поход в театр. Не только пушкинскую карту, например, а давайте деньги давать детям, чтобы они в театр ходили.
И родители водили. Еще один запрет, но не про курение. Все вывески в России с марта 2026 должны быть на русском языке.
Класс. В целом правильно. Включая там, я не знаю, пицца, скидки, касса, да?
Открыто-закрыто,
на самом деле правильно. Учитывая резкий рост англицизмов, учитывая того, что некоторых подростков я не понимаю, потому что они говорят на смеси тарабарского, английского и подросткового. Вообще это тоже вопрос такой...
Сохранение идентичности, да?
Идентичности какой-то, да. Культурный, прежде всего, культурного кода. Код в языке.
Да, почему мы по-русски должны говорить и писать?
Опять же, при том, что... И так русский язык во многом вобрал в себя языки всех территорий, которые так или иначе становились территориями.
Да, и даже слова есть такие, которых просто в русском языке
нет. Естественно, да, вот как мы с товарищами любим говорить. Ну, по последней и алга. Алга – это вперед.
Ну, это по-татарски.
Ну, да. Но мы же используем это в русском языке.
Да, но я к тому, что есть еще слова типа барбершоп. В русском языке такого слова нет.
Нафиг контент, давайте к содержанию вернемся.
Парикмахерская для мужчин.
Да, давайте к парикмахеру. Вот давайте нафиг контент, вернемся к содержанию. Я только за, хотя, ну, как сказать, самое забавное, что наши-то люди очень падки на иностранные, по-детски падки, потому что большая часть, на самом деле, известных российских брендов, особенно, так сказать, в секторе легкой промышленности, они, на самом деле, англоязычные, а это российское производство. Помнишь, была такая реклама, там, Том Клайм, Толя Климен. Вот. То есть, это же все не на английском. Не на английском, на английском.
Но их теперь переводить заставят. Ну, то есть, пусть, если даже они пользуются английскими словами, но должны обязательно написать по-русски.
Ну и хорошо.
Всем понятно будет.
Маргулес Поневоле, Дарья Чуркова.
Новости экологии. Сначала из загнивающих стран Запада, а именно из Италии. В Венеции экологические активисты при участии самой Греты Тунберг окрасили в зеленую воду Гранд-канале Венеции. И полиция задержала несколько участников акции. Они Челябинск. Они про Челябинск.
У нас в Челябинской области это раза два в год происходит без всякой Греты Тунберг. Причем без всяких экологических активистов, а по воле коммунальщиков, которые зеленым красителем уранин проверяют систему водопровода и канализации,
да,
на наличие
протечки.
Утечек. Мы иногда прям видим вот такую же зеленую воду. Мясо красился в зеленый цвет. Где-нибудь в верхнем Уфале там что-нибудь. И не надо нам никакой Греты Тунберг. Венецию жаль, когда и такую красоту портят.
Так, ну и вторая экологическая новость уже из Челябинска. Один из жителей города предстанет перед судом за незаконный вылов раков из озера Смолином. Обвинительное заключение прокуратура уже утвердила. А вообще началось с того, что в апреле 25-го мужчина на лодке по озеру Смолино, которое охраняется как природная территория, установил раколовки, запрещенные для ловли, и выловил 130 раков, что является незаконным. Его задержали.
Что, теперь под суд?
Да, теперь под суд.
130 раков.
130 раков.
У меня один вопрос.
30 тысяч ущерб.
Откуда, блин, в озере Смолино, где всю мою сознательную жизнь было запрещено купаться, потому что грязное? Откуда там раки, которые живут в чистой проточной
зря,
воде?
Зря ты так. С прошлого года раков там
у меня был в спортивной школе, в которой я занимался в теннисной, был лагерь на Смолино, да и есть спортивный лагерь. Там прямо на берегу, и я же помню, как каждый год мы пытались выйти покупаться, а там вот сейчас запрещали, потому что, простите, опять прорвало какой-нибудь канализационный коллектор. Откуда там раки? Вот это для меня самое большое открытие в этом чудесном деле.
Там есть, он их поймал.
Или экология Смолина настолько похорошела.
Да, озеро очистилось.
Не верю.
Ну, раки бы не стали жить в грязной воде. Или ты думаешь, это мутанты раки?
Я не знаю. Я бы, во всяком случае, есть их не стал.
У него их изъяли, он их тоже есть не стал.
Чудеса-то и только.
Раз пошла такая пьянка, режь последний маргулес.
В мире стремительно увеличится количество людей без пары. В большинстве развитых стран растет процент людей, которые живут одни, а за последние 8 лет их количество возросло на 100 миллионов. И главный фактор одиночества – изменение требований представительниц прекрасного пола к своим будущим партнерам. Причем во многих государствах мужчины стали менее образованными, чем женщины, что еще больше усложнило поиск второй половины.
Можно я как старый хвостяк? Девушки действительно стали более требовательными. Хотя, с другой стороны, может быть, я с возрастом, на меня уже смотрят как на то соответствие требованиям, а не просто ли я, так сказать, юный прекрасен. Требования девушек растут. Не зря же появились вот термины, вот эти тарелочницы, вот это вот все. Оскорбительные, конечно, безобразие, но справедливые порой.
Но есть такие.
Но не только, на самом деле, у девушек меняются требования к противоположному полу. Если кто-то думает, что мальчики не предъявляют никаких требований, кроме
всеядных. Да, мальчики
всеядные вот такие, так сказать, что мы думаем, простите, одним местом, а не головой. Да нет, нифига. С опытом и женщины, и мужчины становятся, конечно, друг дружке требовательны. Куда более. Потому что и опыт сын ошибок трудных.
И соображаешь, ты уже по-другому. Да,
сидишь и думаешь, вот смотришь так на нее. С возрастом влюбиться все сложнее.
100%.
Смотришь, вот сможешь привыкнуть к ней, потому что страсть, любовь, они заканчиваются, начинается что-то другое. И еще один момент важный. Тут, конечно, вопрос госполитики жилищной. Если уж что запрещать, однокомнатные квартиры.
Маленькие.
Вот эти, где есть место только одному.
Постоять.
Да, вот эти гостиничные номера. Потому что тогда, простите, если речь идет о не привести на одну ночь, так сказать, а жизни нужно пространство.
Потому что дети же потом бывают от союзов.
А у тебя, извините, кстати, сугубо челябинский термин «полуторка». А можно я еще напомню одну вещь? Девчат, давайте вспомним, что последние 120 лет назад наша страна в основном занималась войной. Первая русско-японская, первая революция 5-7 годов, Первая мировая война, революция 17-го года, гражданская война, голод 30-х, Великая Отечественная, 26 миллионов жизней у них.
Афган, Чечня.
90-е, сейчас специально. И заметьте, это же все забирает прежде всего генофонд, основу генофонда. Здоровых, сильных, смелых мужчин. Ну так, ребят, вот у нас сейчас в Челябинске из 1 200 000 650 тысяч женщины. 670, по-моему, по статистике.
Практически пополам. То
есть, на 10 девчонок по статистике давно уже не как в песне. Не 9, 6-7, ребят. Поэтому безмужичье страшное.
Поэтому закрываем глаз.
Вы бы это, планочку-то понизили. Хотя я понимаю, конечно, что хочется. Вот,
как в песне. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, чтоб зарплату отдавал.
Нет, я боюсь, молодежь скорее слушает Майли Сайрус, так сказать, из разряда «I can buy myself flowers». Я могу сама себе цветы купить и вообще могу любить себя лучше,
нет,
чем
давайте
ты.
Уж лучше, как в моей песне.
Вот, да. А вообще всем любви.
Да.
И вот на этой ноте прекрасной мы с вами прощаемся.
Любите друг друга.
Остальное сделает техника, да, как в старой рекламе. С вами были Дарья Чиркова.
И Дмитрий Маргулес.
Услышимся через неделю.
Пока.
Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.